Один из самых важных, или одно из того, что вот самое важное Бог мне открыл за время, когда вот я находился на лечении в этой больнице, это важность иметь в жизни правильное основание и важность иметь правильное понимание, во что ты веришь и почему ты веришь. И поэтому мы начинаем цикл проповедей, то есть их будет 10 проповедей по 10 заповедям. Интересно, и я думаю, что, может быть, вы с этим сталкивались, когда речь заходит о каких-то вот, ну, ты разговариваешь с человеком там о Боге, или, ну, речь заходит о каких-то духовных вещах, и вспоминается, допустим, там, ну, между прочим, 10 заповедей, то, ну, кто скажет, вот какие, ну, первые заповеди вспоминаются? Кто может вот сказать? Вот вы разговариваете. Не убей, не укради, что еще? Не прелюбодействуй. Не пожелай, я честно ни разу не слышал. Почитай родителей, тоже не слышал. Я спрашиваю, когда вот вы общаетесь с людьми, ну, с неверующими, не с верующими, то есть не убей, да, не укради. Не убей и не укради. То есть самые распространенные заповеди, которые вы услышите, да, и, к сожалению, если вы спросите у людей, а какие остальные, да, 10 заповедей, то человек просто, ну, впадает в ступор, и он не, ну, не может больше ничего сказать. А интересно, что та же самая заповедь «Не убей», она всего лишь 6-я по счету в 10 заповедях. То есть не 2-я, не 3-я, не 4-я, ни даже не 5-я. Она уже во второй половине десятка. «Не убей» и «Не укради» еще дальше. Если я вас сейчас вот попрошу повернуться к своему соседу, вот назовите друг другу, сколько вы помните вот из 10 заповедей, вот, ну, по порядку. Вот друг другу. Давайте, такой эксперимент. Сколько вы помните? Хорошо, как эксперимент, сколько получилось, ну вот максимум вспомнить заповеди? Сколько?
15.
Рекорд. Честно, у нас с Юрой столько не получилось. Хорошо, у кого сколько? Ну, так вот, честно, 8. Видите, вот так, хорошо. Сколько? То есть 9, да, где-то 9 или 9, да? А здесь, в этой части, 5. Хорошо, заметьте, да, церковь, я признателен, что вы, ну, так хорошо откликнулись. Заметьте, да, мы верующие, да? Мы находимся в церкви, мы читаем Библию, мы, по крайней мере, ну, я не знаю, как бы, какая у вас статистика, но мы, по крайней мере, хотя бы несколько раз эти 10 заповедей, ну, перечитывали, а, возможно, даже они у вас есть где-то дома, там, как вот, ну, печатают там на каких-то там плакатик или там какая-то рамочка, то есть, возможно, даже они у вас висят. И заметьте, никто из нас, и, к сожалению, это, ну, к нашему стыду, мы не можем вот так вот просто даже сходу, если у нас спросят, назвать 10 заповедей. Заметьте, а 10 заповедей – это основание. Основание вообще того, во что мы верим. Это основание, это вот то, что Бог дал. Это как вот краеугольный камень, да, как Иисус. Иисус является нашим краеугольным камнем. И 10 заповедей – это основание нашей веры. Да, Иисус в Новом Завете для нас немножко все упростил. Он сказал, да, возлюби Господа Бога своего всей крепостью, всей силой, всем разумением своим и ближнего своего, как самого себя. И он сказал, что в этом весь закон и пророки, да. Но если мы не понимаем, что вот в это входит, да, возлюбить Господа и возлюбить ближнего, то получается, мы опять-таки, мы сами себя обкрадываем, и мы обкрадываем других людей, которые нуждаются в том, чтобы услышать от нас. А что значит любить Бога, а что значит любить ближнего? И знаете, вот часть ну, как бы моих дискуссий с теми, кто вот, лежал со мной в палате, она вот как раз вот и была вот на уровне, да, вот, ну, с чего все начинается, да? Потому что все хотят жить в хорошей стране, да? Ну, все хотят, да? Все хотят жить в стране, где соблюдаются законы, да? Где нету коррупции, где за медицину не нужно там везде все, ну, как бы за все отстегивать. То есть все хотят. То есть у нас очень много вот было, ну, я не знаю, то есть я думаю, вы тоже с этим сталкиваетесь. То есть постоянно идет такая полемика в обществе. Сейчас есть такая вот потребность у людей, и люди ищут правду, особенно вот после революции, которая была, и ввиду тех событий, которые происходят в стране. У людей есть вот это внутреннее беспокойство. Люди хотят увидеть, наконец-то, какие-то изменения. И изменения не просто лишь бы куда-то, да, чтобы там хуже стало, да, или просто там поменялся один депутат на другого, один президент на другого. Люди хотят увидеть действительно качественные изменения на уровне взаимоотношений, на уровне законов, на уровне того, чтобы эти законы, они исполнялись. И знаете, вот как раз основанием для этого является вот эта первая заповедь, о которой я хотел бы сегодня поговорить. Потому что, к сожалению, и я об этом говорил вот тем ребятам и мужчинам, которые со мной лежали, когда мы отвергаем основание или самую первую заповедь, когда мы отвергаем веру в Бога, да, вместе с верой в Бога мы отвергаем все, что мы хотим иметь хорошего в своей жизни. Потому что если нету веры в Бога, если нету какой-то абсолютной истины и нету того, кто устанавливает эту истину, то как можно ожидать, что кто-то в любой сфере, чего бы это ни казалось, здравоохранение, или суды, или там милиция, или там сфера образования, как можно ожидать, что человек будет поступать по истине, да, будет соблюдать какие-то законы, придерживаться каких-то правил, если у него нету самого главного, да? У него нету авторитета, у него нету основания, у него нету вот этого стержня, нету как бы отправной точки, что является истина. И давайте мы вместе откроем Второзаконие, 5 главу. В принципе, это же место, оно повторяется в Исходе, в 20 главе. То есть они идентичны. Но мы прочитаем из Второзакония. Второзаконие, 5 глава. И прочитаем вот эту первую заповедь, которую Бог дал через Моисея своему народу. «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им, «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их. Господь Бог наш поставил с нами завет на Хориве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе и среди огня». «Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору. Он тогда сказал, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Заметьте, первая заповедь, она гласит, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Почему Бог так ревнует о том, чтобы Он был Господом нашей жизни? Почему первое требование или первое ожидание или первая заповедь говорит о том, да не будет у вас, да не будет у меня других богов или вообще других объектов поклонения, почитания перед моим лицом? Почему Бог об этом говорит? Почему? Почему не Бог не говорит, просто там любите друг друга, будьте добры друг к другу, там, сострадайте друг другу. Почему Бог начинает с себя, со своей личности? И Он говорит: «Я Господь, я Бог». Хорошо, хорошо, но это для нас, как для верующих, оно понятно, да? Бог все создал, Бог является как бы центром всего, то есть без Бога, ну, то есть ни вас, ни меня здесь не было, и вообще бы, ну, ничего не было из того, что мы видим. Но почему Бог это подчеркивает, и подчеркивает это очень, ну, то есть недвозначно, то есть очень кардинально. То есть Он даже, можно сказать, повторяет, ну, по два раза. Он говорит: «Я Господь, я Бог». Да? То есть я Господин и я Бог. То есть я не претендую просто на какое-то, ну, где-то там вот, ну, чтоб ты верил, что да, где-то там какой-то есть высший разум, да? Или где-то там есть какие-то там инопланетяне. Кто из вас, ну, до того, как, ну, стал верующим, верил там в инопланетян, высший разум? Кто верил? Ну, помашите мне рукой. Не только же я, да, верил, да? То есть верили, да, там всяких барабашек, всяких там, я не знаю, там лесовичков, домовичков, ну, во что мы только не верили. Так ведь или нет, да? И знаете, я верил в инопланетян, да? Но эта вера, она меня лучше не делала, да? Я мог верить в инопланетян и мог спокойно где-то что-то украсть, если оно плохо лежало, да? Я мог верить там в этих барабашек и мог спокойно обманывать, там, лгать, и, ну, как бы, если мне это было выгодно. Я мог верить, там, я не знаю, еще в какие-то там сверхъестественные явления, да? Но это никаким образом не делало меня лучше и вообще не побуждало меня придерживаться каких-то там ценностей, ну, в чем-то там стараться, ну, вообще, ну, соблюдать, да, какие-то рамки морали. Не то чтобы у меня совести не было, да, у нас у всех есть совесть. То есть Бог дал нам совесть, и совесть нас обличает, даже когда мы были неверующие, и меня совесть обличала. Но знаете, когда нету правильной веры, да, Бог не является твоим Богом личным, Бог не является твоим личным господином, Он не господин твоей жизни, тогда, ну, все твои знания, что вот так вот правильно, правильно поступать по закону, там, правильно не воровать, правильно не обманывать, правильно там, не обижать там, своего ближнего, потому что это ж тебе самому вернется, да, особенно это муж, жена или дети, это ж, ну, скандал будет испорченный как минимум там, день, вечер, возможно, неделя, а возможно, к сожалению, то есть и семьи разваливаются, и дети из домов уходят, и родители уходят. То есть, ну, все что угодно происходит. Неправильная вера, она лишает нас самого главного. Она лишает нас правильного основания. Скажите своему соседу: неправильная вера, она лишает тебя самого главного. Неправильная вера, она лишает нас самого главного. Нам нужно верить не лишь бы во что. Церковь, хочу еще раз вам подчеркнуть. Нам нужно верить не лишь бы во что-то. Нам нужно верить, что Бог, Он есть наш Бог. Что Бог, Он есть наш Господин. Понимаете разницу, да? Просто Бог. Вот мы там много общались в палате, лежал такой парень, Володя, и он такой вот правдолюб, он пытался там в больнице добиться, добился таки, чтобы в туалет на унитаз кольцо поставили, чтобы перед лифтом тряпку постелили, чтобы грязь не... То есть он там ходил, там трусил этих врачей, такой вот человек. Но вот, ну, сколько мы с ним общались, то есть вот проблема, но обычно проблема человека. Он говорит: да, я верю, что какой-то там высший разум есть, да, что-то там есть. Но знаете, что-то там, оно тебя никак не обязывает, ну, какие-то для себя делать выводы и как-то вот этому чему-то там абстрактному подчиняться. А Бог говорит: я не просто Бог где-то там абстрактный, я Господь твой. Скажите своему соседу: Господь твой, Господь твой. Бог, Он является нашим Господином. И, конечно, Бог не может нам навязать своего господства. Мы сами либо подчиняемся этому господству, мы сами либо принимаем вот этот Божий авторитет, либо мы говорим: да, Бог где-то есть. Но он не, ну, то есть я к нему обращаюсь только когда у меня есть проблема, или когда мне есть нужда, или когда у меня в семье есть нужда. Вот я к тревога, да, я бежу до Бога. А в остальное время он не мой Господь, он просто где-то есть. Да, он есть, он там создал землю, небо, то есть все создал. Но Бог говорит, что он личный Бог, он личный Господин. И заметьте, что он подчеркивает в 6 стихе, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Бог подчеркивает личные взаимоотношения с человеком, говорит о том, что он сделал лично для вас и лично для меня. Вы можете сказать, а Бог меня из Египта не выводил, да? Вот этих людей выводил в буквальном смысле слова, то есть они только что вышли оттуда из Египта, и для них было актуально. А я вас прошу, а из какого рабства Бог тебя вывел? Из каких грехов Бог тебя вывел? Я могу вам сейчас начать перечислять, из каких грехов Бог меня вывел и от чего Бог меня освободил. Бог каждого из нас вывел лично из вашего личного рабства. Бог, он личный Бог. Он не просто какой-то там где-то абстрактный, отстраненный и далекий Бог. Он личный Бог, личный наш Господь, и он работает с нами лично, на личном уровне. Он хочет строить эти личные взаимоотношения, и он хочет, чтобы мы это ценили, то, что он для нас делал, и понимали, что это именно он делает для нас. Именно он делает. И следующее, 7 стих, буквально сразу же, после того, как Бог говорит о том, что Он хочет, чтобы мы верили в Него, а заметьте, в этих двух стихах нигде вообще о вере не упоминается. Заметьте, ни разу не упоминается о том, что Бог хочет, чтобы мы в Него верили. Но знаете, вообще признавать, что Бог есть, да, или что Бог твой Господин, невозможно без веры. Так или нет? Бога никто никогда не видел. Да? Но об этом Писание говорит. Единородный Сын, да, сущий в недре Отчим, то есть Он явил нам Отца. Бога никто никогда не видел. И единственное, каким образом мы познаем, что Бог Он есть, и что Он наш личный Господь, да, это только через веру. Да, верую познаем, что веки, да, они созданы Словом Божьим. Верую мы можем что-то достигать. Вера – это то, что нам необходимо, чтобы знать Бога, познавать Бога. И вера – это то, что нам необходимо, чтобы иметь отличение, кто есть Бог, да, а кто не является Богом. Буквально в следующем стихе тем же самым людям Господь говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Заметьте, постоянно, я еще раз вам скажу, постоянно идет борьба за место Бога в нашем сердце. Даже когда вы и я, мы уже год, два, три, 10, 20 лет верующие, постоянно идет борьба, чтобы это место, которое должен занимать Бог в нашем сердце, занял кто-то другой. Какой-то другой Бог. Какой-то другой Бог. Грехопадение с чего началось? Помните? Что поставил под сомнение сатана? Он сказал, а истинно ли Бог это сказал? Он поставил под сомнение авторитет Бога. Он поставил под сомнение господство Бога. И он заставил сначала Еву, потом Адама усомниться, что да, Бог, он действительно, если он сказал, значит он сказал. Если Бог, он сказал, что я вас господин, то он действительно господин, его стоит слушаться. И на какой-то момент для них вот это вот относительность истины или желание что-то узнать новое, это стало ихним Богом, и они упали. Помните, почему Пилат не принял Христа? Помните? Хотя он видел, что его обвиняют не то, что напрасно, а вообще нету никакой вины. Помните, единственное, какое он себе нашел оправдание в тот момент? Кто помнит? Нет, до того, как он умыл руки. Что он сказал Иисусу? Что есть истина? Те же самые слова. Кто их подсказал Пилату? Тот самый змей. А что такое истина? А что такое Бог? Все относительно. Нету истины. Нету чего-то абсолютного. А Бог говорит, я есть истина, я есть абсолют, я есть основание, я есть вот этот краеугольный камень, вот эта первая заповедь. Все остальное, оно теряет смысл. Если нету Бога, то Какой смысл не сотворить кумира? Какой смысл кого-то не убить? Мне выгодно, я убил. Невыгодно, не убиваю. Какой смысл не воровать? Какой смысл не прелюбодействовать? Все остальное, оно становится относительно. Когда Бога нету в вашей или моей жизни, когда Бог не является нашим господином, все становится относительным. Понимаете, церковь? В нашем обществе многие вещи, они потеряли свой смысл из-за того, что нету Бога в образовании, нету Бога в армии, нету Бога там, в милиции, в разных других сферах, потому что все стало относительно. Выгодно брать взятки? Беру взятки. Зарплаты же маленькие. Какие зарплаты? 1000 с чем-то зарплата у медика. Ну, естественно, он будет брать. И там, где дают, и там, где не дают, и даже и требовать, чтобы давали. Потому что, ну, все относительно. Что есть истина? Зачем придерживаться какой-то, ну, истины, если нету Бога? Зачем придерживаться какой-то истины, да, если Господь, Он не является твоим личным Господом? И знаете, Бог сегодня бросает вам и мне вызов. Бог сегодня бросает вам и мне вызов. Давайте мы, как церковь, начнем свою жизнь. Все, что мы хотим достигнуть, а я надеюсь, что каждый из нас, он что-то хорошее, ну, хочет достигнуть, да, в своей жизни или нет? Ну, вы же все о чем-то мечтаете или никто ни о чем не мечтает? Мы пришли сюда просто, ну, делать нечего, да? Мечтаем. Мы все хотим хотя бы, да, чтобы наши близкие спаслись, да, чтобы в нашей семье что-то поменялось, чтобы в нашем окружении что-то поменялось. И мы хотим, чтобы это поменялось не в худшую сторону, так ведь? В лучшую сторону. А для этого что нам нужно? Нам нужен Бог. Нам нужно Его господство. Нам нужна Его истина, вот это правильное основание. Нам нужно понимание, что постоянно будут другие боги, или постоянно дьявол будет пытаться нам что-то другое подсунуть. Пускай даже на несколько секунд, чтобы мы просто согрешили, и потом как бы уже начинали в этом грехе барахтаться. Буквально на секунду, чтобы мы усомнились, а истина ли это? А действительно в моей жизни оно мне нужно, и оно работает. А Бог говорит, я твой Бог, я твой Господь, я вывел тебя из рабства, и я не хочу, чтобы в твоей жизни появлялись даже на пару секунд другие боги. Потому что как только в твоей жизни, даже на секунду, на две, появится второй Бог, это значит автоматически, что истина в твоей жизни, она потерпела поражение. И в какой-то сфере у тебя будет урон. В какой-то сфере дьявол тебя поразит. В какой-то сфере ты будешь обворованный. В какой-то сфере ты вместо, ну, тех ожиданий прекрасных, которые ты имеешь, ты потерпишь разочарование. И не из-за того, что Бог плохой. Не из-за того, что Бог поменялся. Господь остался тем же самым. Он Господин. Он Бог всего, видимого и невидимого. Скажите своему соседу, Бог, Он Бог всего, видимого и невидимого. Бог, Он Бог всего. Мы иногда начинаем в этом сомневаться, да, когда видим то, что происходит в нашей стране, да, войну, страдания людей. Начинаем сомневаться, действительно ли у Бога все под контролем. А у Бога все под контролем. Но, к сожалению, это происходит, потому что один человек, другой человек, он в своей жизни позволил уже не Богу контролировать, уже он позволил своей жизни не истине контролировать и направлять его, а он позволил дьяволу украсть господство Бога, украсть вот это понимание истины, украсть то, что Бог освободил его и позволил ему уже другим богам, которые начинают уже, соответственно, своим интересом что-то шептать и говорить, а вот это тебе выгоднее. А вот счастье выгоднее взятку взять. А счастье выгоднее обмануть. А счастье выгоднее еще то-то, то-то, то-то сделать. А потом мы жалуемся. А почему у нас так плохо? А почему у нас везде коррупция? А почему у нас то и другое? Господь, Он Бог. Это первая заповедь. Нам нужно строить свою жизнь на этом основании, на этом краеугольном камне. Нету другого краеугольного камня. Иисус, Он краеугольный камень. Господство Христа, оно должно быть краеугольным камнем в нашей жизни. Тогда истина, она будет в нашей жизни на высоте. Тогда мы в любой ситуации мы будем знать, как поступать, что делать, как отвечать, как общаться с людьми, как реагировать на различные обстоятельства. И тогда, даже если дьявол к вам подойдет и постучит, тук-тук-тук, а истинно ли Бог тебе это обещал? А действительно ли Бог обещал, что Он тебе исцелит? А действительно ли Бог пообещал тебе, что Он спасет твоего близкого? А действительно ли Бог, Он обещал тебе, что Он тебе вот в этой ситуации поможет? Истина ли? А вы скажете, истина. Бог мне это пообещал. Бог не поменялся. Даже если ты, сатана, сейчас приходишь, и ты пытаешься посеять в мое сердце сомнения, я знаю, что Бог, Он тот же. И как Он был верен народу израильскому и вывел его из Египта, и являл ему чудеса, и провел его через пустыню, точно так же Бог будет вести меня и будет являть в моей жизни свои чудеса, будет проводить меня через различные обстоятельства и будет выводить меня из всех тех каких-то трудностей и искушений, потому что Бог, Он остается Богом. И Он не только Бог где-то там, Он Господь моей жизни, Он мой Господин. Это тот выбор, который, ну, никто не может сделать за вас. Это тот выбор, который верующий, даже после покаяния, после рождения свыше, он должен делать каждый день своей жизни. Знаете, легко говорить, что Господь мой Бог, да, когда все в жизни хорошо. Так ведь? Ну, особенно, когда мы на служении, там, поем, прославляем Бога, очень легко, очень легко. И намного тяжелее, когда ты возвращаешься к себе домой, и ты видишь, что, к сожалению, на данный момент еще ничего не поменялось. Твой сын или твоя дочь, или твой муж, или жена, они все такие же. И проблемы все те же. А если у тебя еще какие-то там немощи или болезни, или еще что-то, и ты видишь, что они тоже никуда еще не делись, да? Хотя ты знаешь, что Бог целитель, что Бог, Он скорый помощник в бедах. И ты видишь это, и у тебя подкрадывается эта змейка и говорит, а истинно ли Бог это для тебя сказал? Может, это Он для вот тех сказал, а для тебя оно не работает. Да? Вот для тех, кто там тогда жил, оно работало, а сейчас все уже не работает. Знаете, переучет, да, закрыто там на обед. Но знаете, Бог, Он есть Бог. Бог, Он Господин. И Бог, Он хочет вас и меня сегодня ободрить, что ничего не поменялось. Как Он вывел свой народ из Египта, Он будет выводить вас, меня, из вот этих различных Египтов, обстоятельств, трудностей, проблем. Я тоже сейчас прохожу, ну, определенный такой свой, может, маленький, да, Египет. И каждый из нас, он что-то проходит. И знаете, вот именно в это время Бог нас учит, и Он говорит, пройди, пройди, не останься в этом Египте. Для чего? Потому что что было после Египта и после пустыни? Кто помнит? Куда попали израильтяне? Ну, с запозданием, но все-таки попали. Куда они попали? В землю обетованную. Бог для нас приготовил не Египет, не пустыню. Бог приготовил землю обетованную. Аминь. Слава Богу за аминь. Это ободривает. Бог для нас это приготовил. Но заметьте, да, мы можем туда не дойти. Многие люди, которые видели этот огонь, которые слышали голос Божий, о чем здесь перед этим Моисей говорит, и они убоялись, хотя Бог хотел с ними непосредственно говорить, а они отказались, сказали, Моисей, лучше ты общайся с Богом, а мы потом уже от тебя послушаем, что Бог тебе скажет. И заметьте, те люди, которые могли один на один пообщаться с Богом, могли, можно сказать, ну, практически увидеть его, хотя, ну, Бога нельзя вот как бы физическими глазами увидеть. Но они там были, и мы знаем, и, к сожалению, статистика печальна, что большинство людей, которые вышли из Египта, видели все эти чудеса, они так и не вошли в землю обетованную. Почему? Бог не хотел. Бог поменялся, да? Бог слабее стал, Он перестал быть Господом, да? Он перестал как-то обстоятельства контролировать. Нет, они усомнились в том, что истина это Бог для них приготовил. Они усомнились, что Бог истина их не господин. И они допустили, да, мы знаем там, и других богов, и ропот, и, ну, куча всего. Это для нас пример. Такие же люди. Если мы думаем, что мы намного лучше их, то нам нужно сделать правильные выводы. Поэтому хочу вас призвать, давайте мы вместе встанем для молитвы. Мы сейчас будем после молитвы участвовать в хлебопреломлении. Я хочу вас ободрить, молиться вот о чем. Я знаю, что сегодня, точно так же, как и во времена Моисея, когда он передавал эти 10 заповедей, я не знаю, как бы сомневался ли Моисей в том, что народ израильский, он запомнит или воспримет эти 10 заповедей, или он был уверен на 100%, что они, ну, их запомнят и потом смогут, ну, всем окружающим пересказать. Но я уверен в том, что нам сегодня нужно возревновать о том, чтобы вот это основание, основание нашей веры, да, чтобы это основание, оно было в нашей жизни, чтобы мы могли у всякого, кто требует у нас отчета, да, в нашем уповании, во что мы верим, могли сказать: я верю вот в это, в это, вот это. Я могу тебе назвать 10 заповедей, я могу тебе объяснить, почему я в это верю. Я могу тебе сказать, почему для меня важно, чтобы Господь, Он был моим Богом личным, был моим Господином. И я хочу вас сейчас ободрить молиться именно об этих вот трех вещах. О том, чтобы Бог, Он был лично вашим Богом. Если вы где-то вот замечали или замечаете, что где-то вам вот, ну, появляется такое ощущение, что Бог, Он где-то вот далеко или в стороне, или Он уже не, ну, как-то вот не участвует вот так вот лично в вашей жизни, я вам скажу, это ложь. С этим не нужно соглашаться. Бог, Он лично ваш Бог. Это не просто какой-то высший разум, какие-то там инопланетяне, еще что-то. Он лично ваш Бог. Он хочет быть лично вашим Богом. Если в вашей жизни вы замечаете, что вам тяжело смиряться под Божье господство, или вы вообще вот не признаете Бога как вот господина или авторитет в своей жизни, я опять-таки вам скажу, не нужно с этим соглашаться. Бог, Он хочет быть господином нашей жизни, ни больше, ни меньше. Господином. Тем, кто действительно господствует над любыми обстоятельствами, над любыми ситуациями в нашей жизни. Потому что иначе тогда Бог, Он будет слабым, Бог будет ограниченным, и мы никогда не увидим руку Божию в нашей жизни. Мы нуждаемся в Боге, как в Господе, Господине нашей жизни. И третье, о чем я хочу, чтобы вы и я молились, это о том, чтобы мы понимали, что Бог нас не просто вывел из земли египетской, и это что-то было в прошлом. Потому что в прошлом Бог для нас сделал очень много. Но Бог нас также ведет в будущее. Бог нас ведет в землю обетованную. И не только на небеса. Не только на небеса. Потому что на небеса вечно все попадут. И верующие, и неверующие. Другой вопрос, где они там будут находиться. Бог нас ведет в землю обетованную уже здесь, на земле. Он хочет, чтобы мы мало-помалу мы входили в те обетования. Может, это не будет сразу, как в Писании говорится, да, земля, где течет молоко и мед. Но Бог хочет нас водить мало-помалу в эту землю, то, что Он для нас предназначил, то, что Он лично для вас имеет, потому что именно лично вас и меня Он вывел из рабства. И точно так же Он нас хочет дальше повести, чтобы мы вошли. Давайте мы об этом помолимся, и после этого мы будем участвовать в хлебопреломлении. Господь Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог на небе и Бог на земле. Мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог в нашей жизни, и мы не соглашаемся, чтобы Ты был просто каким-то абстрактным, далеким Богом, каким-то высшим разумом, какой-то просто сверхъестественной материи. Господь, я ревную о том, чтобы Ты был Богом в моей жизни. Я не согласен на меньшее. Я не согласен на то, чтобы Ты просто был где-то рядом. Я хочу, чтобы Ты был Богом моей жизни. Я хочу это понимать, осознавать в любых обстоятельствах, в любых трудностях, в любых испытаниях. Потому что я хочу, чтобы Ты был Богом над всеми этими обстоятельствами, над всеми ситуациями моей жизни. Боже, я призываю Тебя как Господа, как Бога в мою жизнь. Господь, я также прошу Тебя о том, чтобы Ты был Господином моей жизни. Не просто Богом, который где-то когда-то сказал что-то хорошее, но я хочу, чтобы Ты господствовал и правил моей жизнью. Я осознаю, что без Твоего господства, без Твоего управления ни одна ситуация, ничто, что я хотел бы, чтобы оно как-то изменилось и стало лучше, оно не изменится, потому что я как человек ограничен и не могу повлиять на многие-многие вещи. И я прошу, Господь, будь Господом в моей жизни. Я не согласен на каких-то идолов, на какие-то подмены, которые предлагает дьявол. Я не согласен на то, чтобы сомневаться, истинно ли Ты Господь. Я не согласен на это. Я знаю, что Ты есть истина. Я знаю, что Ты есть краеугольный камень. Я знаю, что Ты есть это правильное основание, в котором я нуждаюсь. И без Тебя моя жизнь, она просто будет разрушена. И я просто благословляю Тебя в своей жизни. Я благословляю Тебя в жизни каждого, кто здесь присутствует, чтобы Ты был Господом, высоким и превознесенным, Богом всего, который царствует, который царь, который правит над всем в этой земле, над всеми обстоятельствами, над всем видимым и невидимым, над духовным миром и над физическим миром. Ты Господь всего. И, Боже, мы также сейчас, мы не просто признаем, что Ты вывел нас из рабства. Мы не просто благодарим Тебя за то, что когда-то Ты простил наши грехи, когда-то Ты открыл наши глаза, и Ты освободил нас от многих больших и маленьких грехов. Боже, мы осознаем, что то, что Ты сделал раньше, это всего лишь возможность идти дальше, возможность простираться дальше, возможность стремиться в ту обетованную землю, которую Ты предназначил для нас. И, Боже, мы ревнуем о том, чтобы, не оглядываясь назад, не постоянно только смотря назад, что было раньше, мы выбираем для себя простираться вперед, верить, что Ты освободил нас не для того, чтобы мы стояли на месте, не для того, чтобы мы просто топтались, но для того, чтобы мы шли дальше, шли в эту обетованную землю, шли в то, что Ты предназначил для нас, как церковь, как Твои дети, каждый в отдельности. Боже, мы ревнуем об этом. Боже, пускай всякий дух сомнения, пускай всякое уныние, пускай все, что где-то, может быть, засело в нашем разуме, и оно село эту сумятицу, говорило, а это не для Тебя, а это не истина, а это не работы. Боже, пускай это все уйдет во имя Иисуса Христа, и придет понимание, что Ты есть истина, Ты есть Бог на небе и на земле, и Ты ведешь нас в землю, где течет молоко и мед. Ты ведешь нас, и Ты желаешь, чтобы это благословение, оно распространялось не только на нашу жизнь, но на наше окружение, на наши семьи, на наши работы, на наше общество. Боже, мы ревнуем о том, чтобы заповеди Твои, они стали основанием для законов, для исполнения закона в нашем обществе. Мы ревнуем о том, чтобы заповеди Твои, они были начертаны не только в сердцах верующих, но в сердцах каждого человека, кто желает действительно жить в справедливом обществе, кто желает действительно чего-то хорошего в своей жизни. И, Боже, пускай это влияние, благочестивое влияние, оно распространяется через нас, как через Твою церковь. Ты сказал, что Вы свет миру, Вы соль земли. И, Боже, дай нам быть таковыми. Дай нам светить, осолять и приносить истину в наше общество. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.